Хотите, не хотите, работать с родителями. Нам кажется, это неправильно. Мы стараемся, чтобы на игре каждый человек был прав. Ценен каждый персонаж, независимо от того, там, король, или он там, не знаю, дворник, чтобы у каждого была возможность там сыграть свою историю, сыграть что-то важное, может быть, для всех. Присутствующих на переговоре персонажей, чтобы не было вот пренебрежения какими-то персонажами, какими-то игроками пользу других людей, пользу других персонажей. Вот. Поэтому, конечно, мы там стараемся с каждым игроком работать индивидуально, что как раз позволяет наш маленький достаточно команд, потому что там понятно, что на игре 1000 человек, такое у вас не получится. Вот. И всегда, когда человек к нам заявляется, он имеет возможность нам сказать, во что он хотел бы поиграть, что его интересует в данной конкретной реальности, и получить от нас получить какие-то завязки, хотя, конечно, идеальный вариант для нас будет, когда он сам, знаешь, каркас основы своей легенды, а мы сможем уже что-то, какие-то мастерские дополнительные задумки вложить. И поскольку так скажем, человеку мы раньше работали, мы можем получать на тревоге достаточно большое количество сюжетов, когда постоянно следить, что происходит. Понятно, что из разных сюжетов, игроки могут, персонажи, вернее, могут взаимодействовать, все пересекается. Поэтому плотность игры на тревоге получается в итоге достаточно высокая, несмотря на отсутствие каких-то глобальных сюжетов. Вот, это общее, например, сказать. И вот у нас есть 1000 вопросов. Мы сейчас прямо к нему пойдем, что же сумеешь? Вот Игорь, например, нам расскажет, какие вы выделяете в области подготовки. Ну, вопрос, какие области подготовки игры вы выделяете? На то, что Игорь расскажет нам об
этом. Сон разделен на 4 области. Первая область подготовки, это она скорее больше всего относится к времени, это творчество. К нему относится придумывание сюжетов, как макро, так и микро, придумывание отдельных историй, вводных, написание текстов к игре, написание правил. То есть вот любая творческая работа, где нужно что-то придумать по этому миру, это основная, конечно. Но также не нужно забывать, что есть организационная область, это нахождение и согласование полигона, собственно, вся административно-хозяйственная работа, как по обеспечению игры, так и по организации на месте. И, разумеется, вопрос выжил. Третья область подготовки игры – это непосредственно работа с игроками, то есть переписка с ними и загрузы, то, что мы хотим, чтобы они в это играли в конечном итоге. И некоторая еще область, которая нам не кажется особенно важной, это пиар, то есть реклама игры, способ донесения информации об игре до игроков.
Ну, так и забывай. Пиар просто дело в том, что у нас небольшой формат, мы правило не стоит выбирать своих игроков без главных
пиар средств. Следующий вопрос, он дополняет предыдущий. На какие этапы мы делим игровую работу и как их соблюдаем? Да, значит.
Надеюсь, ты не думаешь, что скажу вам правду на вопрос, как ты с другами.
Да, значит, Можно сказать, значит, что предыдущая работа будет делиться ну, в хронологическом порядке плюс-минус следующим образом. Мы выбираем тему, а после этого мы ее заявляем и начинаем придумывать какой-то макросюжет, ну и вообще о чем будет игра. И как бы как мы на первых порах увидим, во что игроки будут там играть. Потом мы придумываем текст игры, концепцию, сет ролей, начинаем прием заявок. После этого идет работа с заявками, работа с игроками, собственно, формирование мира игры. И где-то ближе уже к концу подготовки у нас происходит административная работа по оформлению полигона. Как вы понимаете, формат у нас такой, что просто там спрятаться где-то в лесу и выехать на небольшую позволку мы не можем. Все по разным причинам позволить, поэтому приходится полигон согласовывать с администрацией либо с хозяином.
Ну, по полигону мы пускаем один.
Да, ну и, соответственно, самый такой последний этап игровой работы – это распечатка всяких документов в игре, как организационных, типа аутсвайсов, так и игровых, игровых денег. Ну и, соответственно, конечно, стоит сказать, что работа с сюжетными игроками в основном остается, конечно, под конец подготовки.
Это
не
последний месяц подготовки.
Да, даже не последние месяцы, наверное, даже не последние месяцы.
Объяснила, на самом деле, не только наши, да, к сожалению, насколько очень многие люди просто заявляются поздно, для того, чтобы включить там, в уже имеющуюся у нас шестеренку, нам придумать им вводные навязки, которые там будут, потому что они не были в вакууме, играли как-то другими персонажами. И таких людей, поздно заявляющих очень много, очень много, но хватает. Поэтому, да, наконец остается улыбка много.
Скажите, пожалуйста, а что вы делаете с людьми, которые вообще заявили на мою игру, и кого даже не предупредят? Так не бывает.
Так бывает очень редко, у нас действительно крайне редко. Мы по этому поводу всегда пишем просто в правила следующий момент, что мы допустим таких людей на игру при условии наличия роли свободной и при наличии несоответствующих моментов. Если это частично происходит, мы допускаем. Если нет,
то есть если человек приезжает к вам на игру, и у вас, допустим, нет свободной роли, то вы ему говорите «забивайтесь».
Если у нас нет роли, которая будет, когда можно достичь компромисса, что мы можем предложить ему, но никто там согласен поиграть, то да.
Ну, я не очень понимаю, в чем достижение компромисса?
Давайте вопрос перенесем на
вопрос.
И последнее, что хотел сказать, вот про предыдущую работу, в частности, про работу с заявками, что значит ставим срок ограничения приема заявок, для того, чтобы связать с ними как поработать, где-то за месяц или два.
Но не всегда делать. Ладно, следующий вопрос. У нас как устроена ваша мастерская группа. Ну, устроена у нас очень просто. У нас есть граф-мастер, который всегда вас обгоняет, который занимается общей координацией всего. А помимо этого, собственно, я занимаюсь работой с заявками и плотной работой с сюжетом. Ну, понятно, что я стараюсь контролировать все области деятельности, там, все блоки, чтобы иметь возможность общую координацию с сюжетом. Вот. Там у нас есть мастера-сюжетники, которые работают с сюжетами, это нетрудно понять, а также непосредственно работают с игроками. как правило, делим игроков между слонами, как средство, на некие блоки, более-менее логичные для мира игры, и даем в сюжете, как всегда, равное количество игроков, и дальше нужно переписку с игроками, там, описание модуля и так далее. Далее у нас есть мастерарий технических блоков, понятно, работа с правилами, написание технических правил, отслеживание этих правил на природе. Дальше у нас есть выделенный мастер по оформлению сайта, вот он перед вами. Он делает большую сложную работу, очень нам очень и полезный человек. Ну, есть также, понятно, мастер по ПЧ и так называемый мастер, решающий проблемы. Это очень полезный человек, его функция простая, но очень нужна. Он сидит на мастерятнике и знает, где что лежит. Потому что, когда прибегает брошенный мастер с криком, ему нужно срочно 25 фоспайс, где они, мастер какой все знает, он точно знает, куда, в какую балаку пойти, в какой кипе, и он старается найти. А у него нет жизни знакомого мастера, наконец, в итоге все ему полезно, да.
Еще один вопрос, дизайн ПЧ.
А ПЧ занимается более глобальной проблемой, это там строя, распределить блоски, там, не знаю, обеспечить все операции. То есть это, скажем, на самом деле помощник мастера по ключику, то есть всегда есть. Потому что мастеру по ключику приходится иногда остаться из
задания. Скажите, да, семь раз ваших игр дистрибьюированы разными членами вашей мастерской. Как зависит от этого, то есть не
зависит от этого.
Да, напиши, пожалуйста.
Хорошо. Я правильно понимаю, что мастер, который решает проблему, он должен всегда сидеть на музее?
Да.
И никогда не
отвечать? Да, но, в принципе, конечно, я тоже хочу сказать, что у нас есть такое деление, разумеется, по функциям, но нет принципа, что мы их отстраиваем, ничего не знаем. Мы стараемся помогать, понятно, что там на этапе подготовки игры мастер по сюжету может кинуть какие-то минусы по техническим блокам, наоборот, тоже. И, в общем, в этом есть преимущество, потому что, во-первых, чем больше голов, тем больше идей, во-вторых, в принципе, если что, как нация на полигоне, то мастера более взаимозаменяемы. Система получается более
единственная. Вот это, что касается мастерских блоков, да, еще если вдруг не работали на очереди, мне кажется, что мы сейчас будем очень много работать, когда на очереди стоят. Если у вас не стоят, есть отдельные люди, которые стоят за костом и будут прочее, то
да,
стараемся все вывозить.
Да, и по функции людей, конечно, должно входить, что они по рации всем мастерам скажут, что еда готова, обязательно придите, поешьте.
Надо сразу не поможет, никто не придет.
Поможет, но будет приятно.
О, да, будет приятно. Ну, дальше мы как часто проводим. То есть я не пришел, но не делаю. То есть я не проводим примерно раз в неделю, плюс-минус. Что мы не делаем? Мы делаем американцы. Ну, в основном, конечно, ставим мозговые штурмы по разным блокам правил, пусть уже ближе к игре уже мы не проводим общий стрельник, потому что национальные мозговые штурмы мы делаем. Ближе к игре обычно просто между собой общаются там несколько мастеров, которые можно обсудить. Общий стрельник проводится или нет. Ну и, понятно, мы открыли для себя удобство скайп-стрельника. Это действительно присутствие становится, посещаемость повышается. От этого очень сильно.
Ну и время, которое можно делить с работой.
Как понятно, как вы выбираете тему игры?
Это правда?
Да. Вообще очень интересно.
Тема игры выбирает очень просто, на самом деле. Есть два варианта. Первое, кто-то из мастеров еще хотел реализовать какую-то идею, приходит, рассказывает всем, как это круто, и рассказывает до сих пор, пока все не соглашаются. А второй вариант — это когда все просто собираются, и опять же, с народным игровым штурмом набрасывают разные идеи, там, во что хотелось бы поиграть. И дальше мы выбираем какой-нибудь источник, или литературу, или там, не знаю, духовную, например, страническую, что-нибудь такое, где можно эти идеи реализовать. Да?
Вопрос. Как часто вы делаете игры и сколько срок реализации?
Мы думаем, делаем раз в год.
И, соответственно, подготовка в год?
В год. Мы существуем, наша мастерская группа 2001 года. За это время мы пропустили один год. А в остальном вот каждый год у нас проходит перемены.
Нет, вопрос. Да, у вас проводится, мы уже думаем по поводу темы. А как они обычно вот заканчиваются? Когда все договорились, когда там кто-то сказал, извиняюсь, где мы будем делать ее, и когда там ничего так долго не
было. Первый на штурм у нас проводится на, так сказать, праздничке, считай, мастерские прятки в связи с окончанием игры. Ну, там, через неделю, допустим, после игры мы все провели игру, мы расслабились, мы радуемся, мы думаем, что мы будем делать дальше. А последний на штурм у нас обычно делаем игры в начале лета и весной, поэтому мы, собственно, и сделали на штурм в начале лета и весна, но последний на штурм — это где-то середина августа. Ну, в общем, все лето мы думаем, дискутируем, но как до сих пор компромисс всегда находился. Еще не было такого случая, чтобы там мы смогли найти тему, где мы смогли выживать.
То есть, император, он в целом нам не нравится, но команда решила, и давайте говорить.
Если какому-то мастеру меньше это интересно, чем другим, он там может найти смотрение в сюжетной работе, а в работе на блог, скажем, я понимаю, что у вас тематика игр, она абсолютно разная, и я ничего не зависит. Да, но различные предпочтения. Да. А, скажите, пожалуйста, вы какие-нибудь... есть у вас, грубо говоря, блоки правил, которые можно копипейст, там, использовать это на первой игре, второй и так далее? Ну, у нас есть блоки правил, мы стараемся. Только в приемлении, да, во-вторых, мы стараемся, конечно, их по максимуму там использовать, но, разумеется, не всегда получается, приходится записывать перебивки. Я лично считаю, что если там один раз написано хорошее правило, которое можно использовать несколько раз, то это очень страшно. Еще понятно, что так бывает не всегда, потому что, ну, в зависимости от кто-то может перевести, кто-то нельзя.
Есть у вас прогресс в историю, да?
конкретную игру, в рамках конкретного проекта, то есть подгоняете под сюжет мимо атмосферы и так далее, и пишут более-менее стандартные правила, которые слабо зависят от сюжетных и общих
целей.
Ну, это вот именно от вас скажет, двойки, когда мы говорим про правила, ну, пишем правила. В принципе, мы, конечно, всегда стараемся ориентироваться, ну, в первую очередь, на мир, совсем стандартно, нет. Вот. Тут дальше такой вопрос очень философский. Что главная ценность игры для вас? Я думаю, что, наверное, как это можно говорить так, часами. Вот, у нас многое, что мы можем сказать об этом. Наверное, каждый может сказать что-то свое, потом все это собирать воедино. Мы подумали на этот вопрос и решили, что можем выделить из там как одну главную вещь, которая, наверное, для нас, для всех, самая большая ценность. Извините, если немножко как-то пафосно прозвучит, но самая большая ценность, когда мир становится живым. Когда вот что-то писал, какие-то вводные, какие-то легенды, обсуждал с игроком, видел перед собой этого игрока, там, Васю Пупкина. Потом, когда вдруг на полигоне ты обнаруживаешь, что он плоский, пока еще не имеет эти качества, вдруг он становится настоящим, то персонажи, по-моему, перестают быть картонными, начинают там действительно думать о чем, там, испытывать эмоции, не знаю, переживать. Настоящему. Вот когда видишь, что ты вместе с этими игроками людьми создал, по сути дела, мир, это, наверное, живой мир. И живых людей, этих персонажей. Наверное, самая большая ценность есть. А следующий вопрос, собственно, продолжает предыдущий, как вы ее ценности имеете в виду, достигаете, получаете. Ну, в основном мы, конечно, если уж мы это получаем, то плотной работой с игроком. Личными угодными, иногда там по возможности мы стараемся писать угодных даже литературным стиль языком, чтобы пытаться передать эту атмосферу, донести до людей там, идею про этот мир, как добиться от человека, чтобы он хорошо проработал своего персонажа, чтобы он понял там, про этого персонажа не только, что он хочет прямо сейчас на игре, а вообще как он мыслит, как он живет, какие у него цели в жизни глобальные, чем он живет, чтобы персонаж стал живым, чтобы игрок этого персонажа, по сути дела, полюбил. Потому что когда персонаж ты полюбил, ты будешь с него болеть. И понятно, что мы стараемся как можно лучше, как можно больше объяснять людям какие-то факты, реалии того мира, в который мы будем играть. Атмосфера этого мира, как вообще люди живут в этом мире, там, чем они живут, как они мыслят, ну и так далее. Вот, ну, я считаю, что достаточно часто у нас получается.
Да, вы сказали, конечно, зарядно, по-моему, очень, и мы получаем очень много. Вот, ты вдруг смотришь, а будет все классно. Все, что ты думал, что кошмар все похачили, вдруг это прекрасные игроки и все прекрасно.
Конечно, что да. Да. Естественно, что мы достигаем этого не единолично. Игроки не делали этого сами, но за ним, естественно, ничего не вышло.
Да. Я услышала фразу про то, что игрок начинает болеть за своего персонажа. У тебя немножко провокационный вопрос. Можно ли выиграть вашу ролевую игру?
Ответ очень простой. Наши игры строятся так, что там особо не надо ничего выигрывать.
Можно,
можно.
Нет, это не вопрос, а вопрос в известку кого. У мастеров есть, у другого игрока.
Ну,
как можно сказать? Я сказал.
Нет, там естественно, что какие-то противоречия между персонажей могут быть там выбрать у игрока можно, но как бы наверное, получили ощущение, что я прогнул этот вид. Наверное, нет, просто потому что мы не закладываемся. Вот. Дальше вопрос у нас в пользу моделями. Давай вместо любви. Это Марина расскажет, но что мы не знаем.
Да, значит. Пользуемся мы моделями. Разумеется, мы ими пользуемся. Значит, для чего нам вообще нужны модели? Во-первых, модели призваны призвать игроков к единообразию отыгрышей тех вещей, которые они не могут сделать по жизни. Например, там, кого-нибудь убить, нанести ему тяжкое ранение. Или там, как отыграть магию. Вот. Соответственно, следующее место модели в нашей игре – это единообразие отыгрыша. Как бы, чтобы все игроки видели, что когда другой игрок совершает что-то, что именно он совершает какое-то конкретное действие, моделирует какое-то конкретное действие, а не что-то абстрактное. И, наконец, модели нам нужны как приправа к основным сюжетам. То есть можно на моделях строить сюжет игры. Например, какой-нибудь экономический сюжет. Чтобы был построен экономический сюжет, нужно рассказать, как работает наша экономическая модель. Конечно, все понимают, что в реальном мире есть такие возможности, такие и такие, но чтобы, условно говоря, в это играло там, не десятки тысяч людей, а 10 человек здесь и сейчас ограниченного времени, нужны возможности, которые позволяют модель ограничивать. То есть мы очерчиваем рамки. Мы говорим, что на нашей игре можно сделать то, то и то, а вот это и это нельзя. И то, то и то вы можете сделать либо как делаете это обычно, либо сделать это условно. Для этого мы предлагаем правила. Собственно, мы переходим к следующему вопросу про правила на игре. И правила игре нужны для того, чтобы описать используемые модели. Это их основное значение. А также правила нужны такие, которые описывают какие-то организационные моменты. Что там? Деревья не рубить. Если видите, что у вас товарищ истекает кровью, тащите его к медику, а лучше...
Лучше что?
Какие правила?
Учить, что
бить. Они, значит, нужны понятные, лаконичные и по существу. То есть, с одной стороны, правила нужны такие, чтобы игроки, прочитав их, не путались там, в 200-страничном Талмуде, который плохо запоминается. С другой стороны, правила должны быть не настолько короткими, чтобы по возможности описать все возможные случающиеся на игре ситуации. Да. Без перехода на частности, как бы идеальные правила, такие правила, которые можно описать его ситуации, которая на игре произойдет. Как мы пишем эти правила? Значит, изначально, и тут как бы вопрос еще про правила. Собственно, пишем мы правила по конкретный мир и используем какие-то общие правила на все игры. Значит, сначала, когда мы начинаем работу над правилами конкретной игры, мы, значит, сообща придумываем резе на то, какие нам модели вообще потребуются, что мы хотим, и как в общих чертах понимаем, что нам нужно описать больше, что нам нужно описать меньше. Например, если в игре предполагается большая большая боевка, значит, правила когнитивного действия нужно писать более развернутые. И если в игре не предполагается медицина, значит, правила по медицине можно уделить одно предложение, что медицина у нас не отыгрывается. После этого раздается это задание мастерам блоков, и мастера блоков придумывают первую версию правил, которая отвечает установленному заданию. Мы, конечно же, пользуемся наработанными предыдущих лет, и часть блоков это у нас каждый год происходит шлифовка правил, что мы попробовали что-то новое, поняли, что это работает или это не работает, в следующий раз мы это, соответственно, применим или не применим. Но опять-таки каждое правило нюансами переписывается под текущий мир. Постараюсь привести пример. Боевые взаимодействия, что удары оружия снимают один хит. Это можно перенести из игры в игру. С описанием и так далее. Ну, соответственно, в игре по средневековью нужно описывать, что снимается холодным оружием и какими требованиями к холодному оружию. В игре по будущему это скорее требования к огнестрельному оружию. Надеюсь, мой пример донес то, что я хотел сказать. Вот, потом, соответственно, я сейчас. Потом мы обсуждаем, сообща написанные правила, сюжетники вносят свои замечания, что для их сюжета то и то в правилах не отражено, а наоборот, вот это вот в правилах, скорее всего, на нашей игре не потребуется. Мастер блока переписывает правила, и как проходит шлифовка правил до тех пор, пока мы их не публикуем, это случается где-то за пару месяцев до начала игры. После этого доработка правил дается также на опыт игрокам, и какие-то существенные моменты, которые мастерская группа проглядела, мы иногда корректируем.
Сразу два вопроса. Вопрос первый. Вот в твоем примере про оружие и один хит, да? Почему не написать в правилах, что обычное оружие, то есть, ну, грубо говоря, там, благословленное, непроточенное, никакое, снимает один хит? Зачем писать холодное или огнестрельное?
Все правило. Вы показали, что это меч должен быть не стальной.
Нет, объясняю. Это как бы зависит. Зависит от игры. Если по каким-то причинам мы считаем, что огнестрельное оружие должно снимать два хита, мы это пропишем. Если мы считаем, что все оружие универсально, мы, конечно,
все оружие снимать один хит. Значит, вопрос второй. Если вы выкладываете правила, как вы только что сказали, правила описанные с модели за два месяца до начала игры, да? То есть фактически, я, например, да, читаю анонс вашей игры, который появляется когда? Ну, за год почти, да?
За 9 месяцев.
За 9 месяцев. Допустим, это там Ведьмак Сапковский. Я туда хочу поехать с ведуном. Но правил по магии нет. Ведунству тоже. Ну, как бы, я, например, игрок, да, не смогу. Ну, вероятно, того, поеду я или нет, вплоть до того, пока я не прочитаю правила по этой модели, будет 50 на 50, или поеду, или нет. Не могу ни костюмчик, ничего практически делать.
Значит, мы эту ситуацию решаем так. Ну, во-первых, если критично для игрока именно понять, как будет работать модель, то
всегда критично.
Ну, не всегда, некоторые игроки хотят ехать играть в тему, и, собственно говоря, все равно как-то будет моделироваться.
Ну да,
мне я просто для примера, да, я
один
сезон ездил в Важда Маг на одной игре, чтобы колдовать, нужно было в порядке импровизации писать стихи, на другой игре чтобы, собственно, играть магом, нужно было уметь решать квадратные и кубические уравнения. Немножко разные вещи как-то.
Если, значит, игроку прийти, чтобы какую-то строенную модель, он всегда может, ну там, условно говоря, связаться с мастерами и спросить, что я хочу заявиться на какую-то роль, и для меня критично какую-то строенную модель. Так, наработки уже есть, то мастера, естественно, там, в общих чертах ответят, может завязаться дискуссия, и как бы даже какие-то умные идеи будут подчеркнуты и использоваться в роли сами проблемы. Какие прецеденты у нас
были? Да, и вдобавок мы никогда тут не пишем очень сложных моделей, которые невозможно освоить за более-менее осмысленное время. То есть стараемся по максимуму упрощать, чтобы именно вот эти отзывы вещей не был суперсложным и не требовал от человека каких-то особых навыков. Писать стихи любой и любой. Поэтому нам никогда никого не заставляли писать стихи. Да.
Сходу вопрос. В каком случае, да, как у вас происходит разграничение там внутри одного типа, да, на слабый и сильный? Есть слабый маг, есть сильный маг. Как бы одного отличается от другого, и чем они фактически или технически отличаются?
Ну, это же переходная часть. Да.
Для тех недавно.
То есть есть экспат.
Да, давайте этот вопрос мы перенесем на после докладское обсуждение, что, мне кажется, это частности. И, соответственно, еще отвечу вам про блок правил, которые могут стать идеальными. Значит, ну, как я уже говорил, каждое правило корректируется к игре, то есть совсем идеальными могут стать организационные правила. Для каждой игры там могут появиться какие-то нюансы. А блоки правил, которые описывают модели, идеально может стать какая-то основа, но она опять корректируется для каждой игры вновь и вновь. Плюс написание правил придумывания моделей, наоборот, придумывание модели и написание правил воды, это такой же творческий процесс, как в сюжете, да? И у мастеров блоков как бы тоже может возникнуть желание, что я придумал такую крутую вещь, и я хочу ее именно на этой игре реализовать, потому что для этого мы ее совсем не делали. Или мы делали для этого по-другому, но я увидел там в мастерской группы N, что они то же самое реализуют гораздо более изящно. Давайте это примем.
Можно еще один вопрос по поводу модели?
Да.
Вы сказали, что не используете сложных моделей, требующих от игрока такой длительной, сложной подготовки. Как в таком случае у вас реализуется отличие игрока, умеющего эту модель, от игрока, не умеющего эту модель? Там, грубо говоря, есть модель медицины, в которой медику для того, чтобы кого-нибудь вылечить, надо его перевязать, а потом посидеть возле него, покурить бамбук полчаса.
Значит, это такого рода правила мы делим на открытые закрытые. Открытая часть правил, которая известна всем игрокам, это то, как нужно реагировать на то, если с вами проводят какие-то действия. И закрытая часть, собственно говоря, как реагировать. Это, как правило, закрытые правила по медицине, закрытые правила по магии.
Вот. И как вы относитесь вот к этому вот описанному мной курению бамбука в течение получаса? То есть вот ожидание в качестве метода модели, это хорошо или плохо?
Это сильно зависит от игры. В общем, случае, наверное, не очень хорошо, но бывают игры, на которых это может быть хорошо.
Вот, переходим к следующему вопросу. Пользуемся ли мы игротехникой, какое ее место в игре? Будем честны, мы пользуемся игротехникой.
Чем?
Вот. Посмотрите, пожалуйста, на человека, который очень много сделал для того, чтобы игротехника нашей игры работала.
Составим мы здесь игру, у нас есть мастер-координатор игротехников. Поэтому этот мастер получает от группы ДЗ, для чего нужна нам игра техника, что мы будем от нее ждать, от технической команды. И после этого он, у нас сейчас мастер по игре техники Флоу, она самостоятельно решает, кто будет в ее технической команде, как она будет решать эти задачи и так далее. То есть это для нас такой автомат. Мы даем задание, получаем результат.
Моя роль была в том, что я воспитала и привела ко мне игру. Моя роль была в том, что, во-первых, у нас была координатор игротеков, делала это хорошо. Все работало, работало отлично. Благодаря тебе.
Спасибо тебе. В смысле, это было первый раз, когда я был
воспитан? Да. Это был первый раз, когда действительно серьезно использовал игротеку.
Так, значит, игротехника у нас преследует три основные функции. Значит, во-первых, это обеспечение технической локации, если они есть. Например, на игре по десятому королевству у нас был черный лес. Нам нужно было такую локацию, откуда будет распространяться зло. Это сам чесловутый черный блок. Соответственно, игротехники его обеспечивают. Или это какие-либо игротехнические персонажи, про которые есть у игроков информация, и они будут к ним переключаться. Хочется отметить, что значит мы не считаем создание таких локаций жизненно важными или оттягивающими от себя игроков, не себя игроков, а основных сюжетов. Затем, вторая функция игротехники – это вброс мастерской информации в игру. Это могут быть какие-то запланированные вбросы, что на каком-то этапе для макросюжета мы хотели дать игрокам какую-то информацию. Для этого у нас идут, соответственно, специально обученные игротехники под видом персонажей на час, два, три и аккуратно эту информацию выбрасывают. И, соответственно, третий пункт – это оживление игры, если, в общем, происходит где-то подвис. Например, та ветка информации, которую нам бы хотел, чтобы была разыграна, либо там персонаж, на которого это было завязано, уже скоропостижно скончался, либо вообще не заехал. И вообще нам кажется, что этот сюжет достаточно интересен, чтобы довести его до игроков, и чтобы они проиграли еще и в него. Соответственно, мы выводим игротехнику, который аккуратненько его вводит. Да, вопрос.
Так, у меня первый вопрос. Мастер, который координирует игротехнику, это полноценный мастер или скорее капитан команды игротехников, с которым мастерская команда иногда взаимодействует?
Это полноценный мастер.
То есть он присутствует на мастер, тоже там принимает участие в утверждении моделей, сюжетов, всего остального. И он занимается только игротехниками, или он может там отвечать также за какие-то правила или там за сюжет? Или только за
игротехнику? Ну, у нас есть своя основная функция. Он должен отвечать за игротехнику, если он может успеть, как он положено делает, но это не его функция, не его обязанность.
Еще маленький вопрос по поводу третьего функционала, когда там, если какой-то сюжет не заиграл, то можно вести игротехнику, чтобы он его как бы там разыграл. Это получается минорно какие-то рельсы, правильно? То есть нужно, чтобы этот сюжет заиграл. Или просто будет красиво, если он сработал, или иногда без этого не обойтись.
Ну, философ просто.
Иногда без этого не обойтись, потому что иногда некоторые задачи, на которые уже кто-то становится, просто не решаются без какого-то
информации.
Грустно бывает от этого.
Вопрос. Почему для вброса информации необходимо игротехнику, почему недостаточно письма?
На самом
самом деле это не всегда игротехник, просто, например, бывает ситуация, когда вброс информации, это не просто информация как таковая, а, например, это, ну, скажем, слухи, да? Когда у меня сидит в голове человек говорит, а вот я слышал, что где-то там происходит то-то, то-то. Понятно, письмом такого не сделаешь, а, например, расписание слухов это сделать можно. Тогда, конечно, игротехник.
Обладает какой-то непонятной нам возможностью находить почву.
Это цепная реакция. Мотивирует мастер по игротехнике, а мастер по игротехнике мотивирует своих людей.
На самом деле, а как выглядит мастер по игротехнике в любой? Это девушка, у которой два наушника, два разных канала, две технические мастерские, которые продвигают в фантастическом углу. Человек, который хочет заканчивать в игроке, не заигрывает игротехнику. Что на самом деле происходит на 24 градуса, чтобы, опять же, игротехники не могли выходить, все как бы, все задания, которые сбрасываются, были.
Насколько хорошо физического лагерства, например, мы пришел на ножом, наверное, там, например, крит самого сюжета. Насколько это опасно вообще это?
Это дело. Мы так не делаем, потому что считаем, что это вредно для игры.
То есть это не перерезали?
Что?
Это лишнее перерезы, по сути, это лицо у нас.
Это опасность в том, что игроки вместо того, чтобы играть с другими игроками, пойдут играть с игроками. Вот мне тут говорят, что черный лес на 10-м королевстве, можно сказать, что мы так попробовали, и, в общем, поняли, что мы не сокращались.
Еще вопрос. Мне интересно ваше видение. А почему плохо для игроков играть в эту игру?
Хороший вопрос. Давайте его перенесем на часть, где мы будем
философствовать.
Следующий вопрос нам тут прислали.
Наше мастерское отношение к антуражу без фанатизма. Мы полагаем, что антураж должен быть. Мы не сторонники минимализма, мы не сторонники веревочек вместо стен, мы не сторонники там очень условных обозначений. Но вместе с тем мы стараемся, чтобы антураж там не бил в шельку весну игроков. Главное, чтобы антураж не был ущерб в игре. Потому что, к сожалению, в последнее время возникает такая тенденция, она не очень правильная, когда люди придумывают кучу красивого антуража, заводят кучу там лампочек, не знаю, красивых всяких штучечек, потом неделю все это развешивают, потом они садятся и говорят, как у нас красиво. А играть уже никакого желания нет на самом деле. И после этого они всю игру ходят по полигону, любуются на все эти прекрасные, красивые вещи, но за всей этой подготовкой, в общем, пропал сюжет, я не знаю. Пропал вот эти вот то, о чем мы говорили, эти чувства мира, да, эти переживания, персонажи пропали. Они просто забыли их сделать. И вот, конечно, мы стараемся вот этих вещей не говорить. Все-таки для нас основное это игра. Это сюжет, это событие. Антураж должен быть, но он должен помогать и не мешать. Следующий вопрос тут у нас.
Следующий вопрос, как мы работаем с игроком для игры? Нет, нельзя. Это все раз. Скажи, что это
к предыдущей теме про антураж. Вы делаете что-нибудь специальное для того, чтобы ограничить маньяков антуража на вашей игре? Там, не знаю, запрещаете
мне это делать. Да, мы сделали это. Стали в нашу группу, стали в нашу группу после конкурса экспромов, когда все наши антуражи его стали.
Слушайте, кто-то пишет в правилах минимальные требования к антуражу, и до сих пор не сталкивались с той проблемой, что кто-то их очень сильно превзошел.
Они сильно жесткие.
Да.
По поводу ограничений правил и всего остального. Ездят ли к вам на игру читеры, и как вы с ними боретесь?
Это плохо. Мы забыли нашу смерть?
К сожалению, читеры у нас иногда бывают. На игре мы стараемся минимизировать то, что они натворили, всеми возможными методами. А боремся мы с ними, занесением в черный список и отклонением заявок на следующий год, если они заявляются.
Вы не делаете правила, исходя из того, чтобы они сразу усложняли жизнь читера?
Мы стараемся, конечно, так делать, но надо понимать, что если человек захочет найти способ считерить, он его найдет.
Я хотела добавить, что иногда то, что выглядит как чит на игре, из-за чего случается очень много проблем, на самом деле в основном просто выглядит понимание, один человек что-то не так сказал, плохо сформулировал, второй плохо было. И это достаточно обидная ситуация, но так бывает часто, и действительно не все, что... Короче, не нужно объяснять с выгулом, то, что нужно объяснить
хорошо. Да, естественно, мы пытаемся разобраться в поступке человека, если он там заберет, что он просто ошибся, конечно,
друзья, давайте прервемся.